Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Рождественский вечер воскресенья на Радио «Вера» приветствует вас. Мы поздравляем вас с Рождеством. И с радостью представляем нашу сегодняшнюю гостью. У нас в гостях Татьяна Маругова, поэтесса, общественный деятель. Здравствуйте, Татьяна, с Рождеством Христовым поздравляю вас.
Здравствуйте.
И прежде чем мы начнем свой разговор, я бы хотела немножко рассказать о Татьяне для тех, кто еще не слушал первую программу на Радио «Вера». Вы знаете, я позвала ее сегодня второй раз, позвала сознательно. И почему? Потому что иногда ко мне, как к ведущей, к нам, к ведущим светлого вечера подходят люди и говорят: послушайте, сейчас очень тяжелое время, тревожное, полное потерь. И психологических, и реальных потерь, когда матери теряют детей, когда жены теряют мужей, когда дети теряют отцов. Ну, так получается сейчас, к сожалению, что вот такая минута настала для нас, и, конечно, эта минута скорбная. И говорят мне эти люди, что пригласить кого-то, кто действительно смог справиться с большой скорбью, кто действительно смог найти эту радость во Христе, о которой вы так много говорите в ваших программах, о которых так много пишут в церковных книгах, о которых говорят святые отцы. Таких людей много. Они бывают у нас на радио. Но, Татьяна, скажу честно, так особо у меня какое-то вызывает особое чувство, потому что она, во-первых, очень радостная, из нее бьет настоящая жизнь, она очень красивая. И действительно, дорогие радиослушатели, она поистине настоящая мать, настоящая жена, которая, к сожалению, потеряла и своего мужа, и своего ребенка, но остается и женой, и матерью. Однажды Таня мне сказала, что, ты знаешь, моя семья, она есть, она никуда не делась. И я эту фразу так запомнила. И вы знаете, Татьяна, я бы вот хотела сейчас в первую очередь вас об этом спросить. Когда штормит, когда турбулентность такая в жизни, что абсолютно кажется, что не хватит твоих собственных человеческих ресурсов пережить вот эту вот страшную внутреннюю боль, вот эту скорбь, потому что потеря, тем более своего ребенка, это, наверное, невероятная скорбь, и не дай бог, конечно, матерям это переживать, но на вашу долю это выпало. И я не могу не спросить об этом. Я не могу сейчас вот не начать с этого разговор. Как действительно сохранять жизнь, сохранить радость, не уходить в тяжелые состояния, когда на тебя сыпятся очень серьезные скорби? Простите меня за долгое вступление.
Я так часто об этом говорю, что сейчас почему-то ловлю себя на том, поймал себя на том, что мне как-то трудно вот начать формулировать свои ответы. Ну, я постараюсь начать с того, что наша жизнь, то, что мы здесь находимся на Земле, мы находимся не потому, что мы так решили. Не по своему желанию, не по своей воле мы приходим в мир, ну и, конечно же, не по своей воле нам уходить. И как вот в Ветхом Завете написано, да, только ты, Господь, знаешь, как ребенок формируется у меня внутри, как кости его формируются, тельце, да, то есть это делает все Бог. И я думаю, что переоценивать, да, мать это, конечно, нарожает, но все равно я бы отдала это Богу. Вот этот процесс чадородия, да, процесс рождения ребенка, все-таки это Божие действие. И если я принимаю Божие действие как рождение, как то, что дает мне Господь ребенка, почему я не должна принять то, когда Он его забирает? Потому что не я решаю, когда, и не я выбираю этот момент. Мне вообще вот эти, знаете, всякие вот истории по поводу планирования семьи там и так далее, мне очень не близки они, мне это не нравится. Все равно как бы там что, кто не планировал, решается только Богом. Одному даст, другому нет. У одного отнимается, у другого оставляется, потому что так устроен мир. И я вообще, наверное, здесь бы я сказала главное, я не спорю с промыслом Божьим. И не спорю вот с мирозданием. Вот все идет так, как задумано Господом. от меня только могут быть какие-то мои там грехи, плохие поступки, это мое, а все остальное — это Божье. А вот чтобы плохие поступки не мешали, вот об этом я, наверное, больше всего думаю. Как жить, как поступать, чтобы соблюдать закон Божий. Вот это для меня гораздо важнее, кто я, какая я, как я живу, а не претензии Богу предъявлять, там, почему взял, почему дал и так далее. У меня больше обращено все ко мне, вглубь меня. А ты кто? Я себя спрашиваю. Вот и живи по заповедям.
Кто-то из святых отцов сказал, что нет большего счастья, чем жить в послушании у Бога. Как вы для себя вот этот метроном послушания внутренне определяете? Как вы эту грань послушания выдерживаете? И можете ли вы сказать, что вы живете в послушании у Бога? Давайте масштабно
спросим. Это так громко. Нет, это так громко, мне даже страшно так сказать. Я живу в послушании. Нет. Когда-то мне один старчик сказал, он мне как-то вот эта фраза, я ее запомнила, и она мне очень во многом помогает. Он мне сказал: Бог в обстоятельствах. Вот как складывается, смотри. Может быть, это и есть послушание, послушание обстоятельствам. Я не ломаю эту жизнь, не переламываю, не иду на пролом. Я смотрю, как что Бог дает, как все складывается. Единственное, конечно, я люблю молитву. И если я чего-то хочу, если у меня внутри что-то горит, я прошу. Вот это вот я иду на пролом, когда я молюсь. Я могу стоять в литургии на коленях. Мне так иногда, там, я вот, например, стою...
Бабушки говорят, а, нельзя. Ой, бабушки,
ну
на коленях,
что вы, да. Нет, не бабушки, мужчины иногда какие-то приходят, такие, знаете, я прям удивляюсь, такие гиперправославные. Это просто ножкой еще толкнут. Да, да, я вот по Крупскому монастыре молилась на коленочках, у меня так ножка что-то отрастилась. Так что такое бывает. Вот здесь, конечно, да, я молюсь, но все равно мы же не вымыли больше, чем нам положено, и главное, чтобы польза была, и чтобы не сломаться, а то иногда вымаливают себе непонятно что. Вот у меня же такая была практика, я очень молилась за своего мужа, за свою семью, я даже, можно сказать, культивировала, потому что я считала, что для женщины это самое главное, а в результате я потеряла все. И ну, я же не буду с Богом спорить, значит, не надо выламывать, не надо эту жизнь, не надо напролом. А надо благодарить. Вообще вот, если дальше, да, пойти с этой мыслью, то развитию, то я через скорби научилась благодарить. И я считаю, что это главное вообще, что должен каждый христианин уметь делать, православный, вообще каждый человек, это уметь благодарить. Потому что мы очень часто обесцениваем то, что у нас есть. Руки, ноги, хлеб.
Слух, глаза.
Да. Крыша над головой. И вообще очень полезно сходить вот в такую вот больницу. Я ходила, где лежат люди. Владыка Пантелеймон, да, это заведует этой больницей. Я ходила туда. И там вот лежат люди, у которых сломаны шеи. И вот прыгнул в бассейн, да, все. И лет 12-15 он лежит, у него ни руки не работают, ни ноги. Его кормят, слава богу, что там сестры. Его кормят. И вот когда ты это видишь, ты понимаешь вообще цену даже, не знаю, даже воздуху, когда ты можешь дышать. Потому что у них там это вообще просто, они даже поесть не могут, если их не покормят, они лежат. Ладно, там лежат непродолжительный срок, они же лежат 12 лет, 15 лет. Вот такая скорбь, где скорбь. Вот где скорбь настоящая. А у нас нет скорбей, у нас только радости.
Как вы видите предназначение женщины в современном мире?
Точно так же, как и не в современном. То есть женщина вообще... Я счастливый человек, что я родилась женщиной. Это не потому, что я там с какими-то... Просто женщине дается материнство, а это самое сильное чувство, которое я вообще в своей жизни испытала. Это когда я родила ребенка, взяла его на руки. Это такое сильнейшее чувство, когда ты... Я поняла в ту же минуту, что я родила человека. У меня было такое «я». Я произвела на свет человека. Я смотрю, там руки, ноги такой. Это, конечно, сильнейшее. То, что вот женщина может родить, это величайшее счастье. И я очень... Ну, вообще, конечно, сейчас вот эта тема с абортами, она такая острая. Я яро выступаю против абортов вообще любых, потому что лишать себя рождения Вселенной нельзя. Как можно, я, да, немножко о науке поговорим, да, чуть-чуть? Да. Просто это моя любимая тема. Да. Мне интересно. Раньше вот считалось, да, что у человека, ну, 100%, если взять 100% ДНК, да, ДНК, то информацию о внешности, о наследственных, о наборе наследственном несут только 2%. Ну, там говорят 2, там чуть больше. Угу. А вот вся остальная, да, вот эта цепочка 98% считалась до недавнего времени мусорной ДНК. Можно погуглить, все это можно найти в интернете, все это есть. Вы представляете, считалось, что у человека 98% мусорной ДНК. Оказывается, ну ученые же не стоят на месте, оказывается, последние исследования показали, что в этих 98% ДНК находится информация о всей Вселенной, от ее начала, от сотворения до этих дней. То есть, о чем это говорит? О том, что можно взять любого человека и, например, ну, пофантазируем, можно чуть-чуть пофантазировать, да, переместить его в какой-то другой мир, и по одному человеку можно восстановить историю вообще Вселенной. Вообще, как здесь все?
Как все развивалось.
Да, как все. Так вот, к чему я это веду? Женщина, убивая ребенка, убивает целую Вселенную. Она убивает не одну жизнь, она убивает Вселенную. И это женщина, в чреве которой формируется ребенок, который рожает. Она рождает Вселенную. Уже не говоря о том, что Матерь Божия стала небом, да, и вместила того, кого нельзя вместить. Вместила женщина. Женщина родила.
Так, быть женщиной — это быть матерью, раз. Что такое быть женщиной еще?
Ну, наверное, быть женщиной — это любить. Потому что у нас у женщин все-таки мы более способны, наверное, генерировать жертвенную любовь. Мужчины, конечно, тоже, но вот практика, наверное, показывает, что женщины больше. Больше, ну, потому что...
Татьяна, ну, смотрите, сейчас женщины стали очень продвинутые. И феномен так называемой сильной женщины, он может быть и со знаком плюс, и со знаком минус. Женщины могут образовываться, они могут получать 10 образований, они все подкованы в области психологии. Это вообще, мне кажется, такая особая история, потому что все у нас резко стали не в ресурсе, все стали резко с детскими травмами, у всех сразу мужья стали абьюзеры. Я слышала от кого-то, что если женщина говорит активно, что ее муж абьюзер, значит, абьюзер, скорее всего, в семье она. Но это так, минутка юмора. На самом деле, вот в этом часе я бы хотела с вами поговорить именно о женщине, о ее каком-то лучшем предназначении, об ее главных ипостасях, в котором ей бы было хорошо раскрыться. Потому что я точно знаю и уверена, и знаю людей, которым вы очень помогли. Кому-то сохранить семью, кому-то развернуться лицом к мужу, когда он совершенно в себе зарывался и искал проблемы не там, где нужно их искать, и вообще не нужно было их тогда искать. Кому-то к детям, понимаете? У вас, несмотря на то, что свои очень скорбные обстоятельства в жизни, вы, как знаете, вот из этих ран, от гвоздей, вы находите силу. То есть она как бы такое ощущение, что они вас не разрушают, эти раны, да, а они дают вам силу помогать другим. И вот, наверное, вот это я бы хотела сделать сегодня центральным лейтмотивом нашего разговора. Какие слова вы могли сказать современной женщине? Какие аргументы бы вы нашли для современной жены и матери, понимаете? Вот это главное, потому что я чувствую, что у вас есть это некое знание, которое, наверное, дается только от Бога. Мы очень запутаны. Век интернета и огромного количества информации со всех сторон современной женщине очень тяжело. Она, с одной стороны, очень много знает, а с другой стороны, в элементарных вещах она делает чудовищные ошибки. Впрочем, как и мужчина. Но так как вы сейчас на студии, и вы реально женщина с большой вот буквы «Ж», действительно, и вот хочется назвать программу «Женщина-христианка в современном обществе». Не просто христианин в современном обществе, а вот сегодняшнюю нашу программу я бы назвала «Женщина в современном обществе».
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Давайте напомним нашим радиослушателям, что это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях Татьяна Маругова. И вот действительно, Татьяна, вот когда утеряна культура, когда действительно не учат в школе семью сохранять, не учат в школе матерью быть, не учат в школе счастливой быть вот именно вот в этой семье, не вот это вот давайте разведемся, все бросим и станем счастливыми. Бывают исключительные случаи, но они действительно исключительные, это не правило. Вот что бы вы, как бы вы выразили вот этот вот весь свой опыт, насколько можно, хотя бы его частичку в рамках нашей сегодняшней программы?
Ну, такой большой вопрос.
Ну, давайте его сузим.
Да,
такой. Давайте его сузим.
Прям вот, очень большой.
Вот, феномен сильной женщины, да? Вот есть у нее мужчина.
Во-первых, что такое сильная?
И рядом с ним есть женщина. Да, очень да, умная, вот... да, очень мудрая, mm-hmm. очень такая, да, может быть, даже, да, с характером. Mm-hmm. Вот как ей быть?
Ну, вообще, вот эта вот сильная женщина, это для меня какая-то непонятная вообще вещь. Потому что только в немощи совершается Божья сила. Ты от чего она сильная? Кто ей эту силу дает? У меня такое ощущение, что если женщина сильная, априори она так думает, то это какое-то, наверное, бесовское явление. Понимаете? Я не думаю, что... Потому что сила Божья совершается в немощи. Почему женщина бывает сильной? Потому что она слабая. Вот надо признать, надо уметь быть слабой. И тогда в этой слабости будет работать Господь. И тогда кто-то, посмотрев на тебя, скажет, что это сильная женщина. Она на самом деле не сильная, она слабая, но просто вот в этой слабости выражается Господь, Божья помощь. А когда у женщины есть ощущение, что она сильная, она что-то может, вот тут, я думаю, есть корни феминизма. Вот здесь корни, потому что это какое-то бесовское происхождение вот этого всего, вот этой силы. Я, да? Вот это чувство. Вот происхождение, мне это не нравится. Так кто дает тебе эту силу? Слабая женщина, которая признает, что она слаба, дает Бог. А Бог, когда дает силу, дает мудрость. Он дает мудрость. Как? Ну а дальше мы можем там поговорить в классике. Кто для тебя муж? Вообще, это, конечно, такая интересная тема. Я не знаю, могу ли я так вот на радио это все рассказывать. Вот я когда вышла замуж, да, я, по-моему, здесь рассказывала уже. Mm-hmm. Ну, можем повторить,
да,
правда?
Можем,
хорошие
конечно,
вещи.
Напомним, да.
Вот, ну, я не боюсь, не стесняюсь, когда вышла замуж, у меня, ну, муж был такой, он закончил красным дипломом там керосинку, да, нефтегаза. То он был очень умным человеком, но очень неуверенным. Он иногда мне такие вещи говорил, он меня так обижал, ну, мне прям, что он вот, ну, не уверен в себе, он это даже признавал. И женщина, наша работа какая? Вырастить крылья. Я даже иногда, честно сказать, обманывала. Я вот даже так не думала, но я говорила, что нет, ты что? Понимаете, вот это наша работа женская. Мы можем взрастить им крылья, и мы должны это делать. Даже если мы так не думаем, мы им должны помогать. И тогда они становятся такими, как мы хотим. И вообще женщина ничего не должна требовать, на мой взгляд. Она должна так жить и так себя вести, что мужчина будет сам понимать все, что ей нужно. Вот и все.
Как найти свой логос, свое предназначение?
Как найти предназначение женщине? Угу. А, ну, оно уже известно.
Тут все просто.
Тут очень просто все, да. Насчет образования, да, вот вопрос. У нас сейчас тоже в Телеграм-канале прям такая была дискуссия вообще по поводу того, там, нужно образование, не нужно, или там рожать. Нужно все. Нужно все, потому что мужчинам тоже нужны женщины, с которыми есть о чем поговорить, которые могут поддержать, женщина, которая в чем-то разбирается. Я за образование и за детей. Вот как это сочетать опять?
Это вопрос, да?
Это только Господь даст. Вот надо так доверять Богу, но обязательно стараться получить и то, и другое, и матери быть, и образование получить.
То есть вы убеждены,
а я думаю, что Господь дает.
Можно успеть.
Да, да. Я помню, училась в институте, у нас беременные только так ходили с такими вот животиками, рожали, дальше учились. И ничего, как-то вот справлялись. Не знаю, может, я максималистка.
Где вы находите силы для творчества? Ведь даже в самые тяжелые времена в вашей жизни всегда было творчество. Меня, честно говоря, это поражало.
То есть хочется же укрыться пледом, зарыться и больше вообще не выглядывать на свет Божий какое-то время, пока не залижешь раны. А вы творили, вы писали песни, вы писали
вообще
стихи.
Творчество, да, всегда помогало. Вообще все преодолевать, проходить и вообще искать Бога, молиться мне помогало. Я еще, наверное, до того момента, как я поняла, как нужно молиться в храме, я молилась в своих стихах.
А как нужно молиться в храме?
Ну, следить, вот, не знаю, в напряжении вот в этом находиться.
В горении.
Да, в напряжении, в горении, правильно, хорошее слово. Потому что в храме молиться тоже, не знаю, не сразу можно научиться.
Мне тут недавно сказали, правильно, очень мысль, если молитва находится на периферии твоего сознания, ну вот где ты молишься, а сам вообще о другом думаешь, то она, конечно, не будет тебя менять так, как хотелось бы. Ну, вот такое вот предположение. Что вы об этом думаете? Как сделать так, чтобы молитва, да, не была на периферии твоего сознания? Как сделать так, чтобы она была вот в сердце у тебя? Чтобы ты действительно горел хотя бы на литургии, хотя бы раз в неделю? Я не говорю, да, о непрестанной умной молитве, об этом мы даже сейчас не заикаемся.
Знаете, мне несложно ответить на этот вопрос. Надо любить.
Я только исключительно о вашем опыте, да.
Да, надо любить. Вот просто когда ты любишь Бога, вот просто любите все. А когда вот ты любишь человека, вот, например, ты любишь человека, это же легче понять. Вот ты будешь ему мур-мур-мур.
Тебе хочется с ним все время разговаривать.
Ну вот,
да,
ты будешь
как...
И с Богом точно так же. Я это понимаю. И мне вообще, вот я думаю, что, к сожалению, ну, может быть, это где-то и правильно, что люди сначала приходят просить, а потом ты начинаешь уже ходить, потому что ты любишь.
Как ребенок, сначала просишь.
Ну да, потом ты начинаешь ходить, потому что ты любишь, потому что ты не можешь по-другому. То, что ты уже скучаешь, тебе уже хочется прийти и побеседовать, ты скучаешь, да, ты уже там
по отцу
не причастилась, да, там какое-то там время, прошел какой-то период, тебе хочется в храм. Потому что ты понимаешь, что там правда. Там правда.
А если вот какой-то человек слушает сейчас наш разговор, Татьяна, и понимает, что вот он такой явно любви к Богу в себе не ощущает. Ну так, если честно признаться, да, вот как-то вот не чувствует он ничего. Ну, либо чувствует, ну так, вот периодами, вспышками. Как быть, чтобы вот в духе все-таки находиться большую часть своей жизни? Это главный вопрос каждого христианина. Как вы на этот вопрос для себя отвечаете?
Ну, наверное, человек должен спросить себя, кто для тебя Бог. Вот он должен сам себе задать этот вопрос. Я очень часто говорю там своим подписчикам, например, когда начинаются какие-то претензии, да, к Богу, я говорю, а кто для вас Бог? И я говорю, что, знаете, а Бог, он это не посудная лавка и не податель того, как ты пришел там на кассе пробил, вот дай мне это, чик-чик-чик, и пошел.
Свечи
я
молебная,
тут же помолился,
свечи молебная,
я же тут
подавят,
тебе
да.
все сделал. Господи, да. Что такое, в чем дело-то? Почему мне вот как-то не подали? Бог — это совершенно не податель. И Бог — это больше. Это не та сила, к которой ты бежишь просто потому, что надо, а просто потому, что ты не можешь без этого, и все.
Я знаю, что для творчества, для того, чтобы как-то внутренне восстановиться, обновиться, вы уезжаете в монастырь время от времени.
Ну,
вы
да,
можете, можете рассказать... Вот об этом своем опыте, да, написание песни в монастыре. Я знаю,
да,
что
да.
есть у вас там песня одна замечательная.
Ну, на самом деле, я там оказалась в монастыре в этом не потому, что я поехала помолиться, а у меня там было что-то, ну, не как с Констанцией история, но где-то...
Прятались вот. Вы,
да. Да, я там пряталась, да, меня нужно было спрятать.
В трудное время.
Да, была очень трудная минута, да, был очень такой опасный момент, он был связан с угрозой жизни моей, ну, нужно было перестраховаться, и меня просто в этот монастырь спрятали. И когда мне сказали, Таня, ты поедешь туда, вот назвали, я даже не знала, куда я еду, где это находится. И вот так я оказалась в житейном монастыре
на
Селигере. Mm-hmm. Да, да. И, конечно, когда я туда попала, я жила там достаточно продолжительное время, мне дали монастырское платье, то есть такое погружение в полном. И я, честно говоря, не пропускала службы, не пропускала молитвы. Я ходила все время на молебен там рано утром, на сестринскую службу. И, ну, я вообще люблю молитву. И, кстати, в этом монастыре находится чудотворная икона Смоленская, Смоленская, Дегидрия, да, Смоленская, вот эта путеводительница. А у меня как раз такой был период, когда заканчивалось вот весь этот ужас, который я пережила на протяжении там 7 лет у меня просто...
Ну, давайте поясним, да, связанные с уходом мужа.
Да, да, нет, это уже была как последняя точка, потому что это была череда страшных событий, да, которые в течение 7 лет просто вот то одно, то другое, то третье, на меня летели эти гранаты.
Со всех сторон. Да, со всех сторон. Несправедливо,
и был, да. И был какой-то апофеоз такой уже жуткий, вот и когда меня просто спрятали в этом монастыре. И там, конечно, совершенно, ну, я даже не могу сказать, хорошая, или там какая-то неземная матушка Елизавета, она, я честно, хотите, скажу честно, я даже ей сначала не поверила. Я так смотрела, думаю, ну, не,
так,
да, и... я не могла, ну, не может таких людей, не думаю, не бывает. Я когда сначала увидела, с какой она добротой, она как-то к сестрам относится, к людям, как она разговаривает, какой у нее тон, как она говорит, как она улыбается. Я смотрела, вот мне хотелось глаза протереть, потому что я думаю, ну так не может быть, это не бывает, это что-то здесь не то. А потом я пожила в этом монастыре, и я поняла, что действительно эта матушка — это любовь, это огромная любовь. И в этом монастыре живут... сестрички, и она принимает туда пожить неблагополучных женщин с детьми. И вот эта матушка занимается этими детками, растят. Там очень много, там, наверное, сейчас, я не знаю, порядка, может, 100 детей. И вот я погрузилась в такую обстановку мира, любви. Вот, знаете, это была такая другая семья. Это тоже была семья, но это вот другая форма семьи. Но они так прекрасно ладили, жили, при этом молились, улыбались. И вот эта вот любовь матушки, конечно, меня потрясла. И я написала там на Селигере стихотворение, называется «Обитель». И это стихотворение я подарила этому монастырю. А композитор Майя Харлампева написала потрясающую музыку. Это достаточно свежая песня, мы ее недавно сделали. И получился очень красивый романс. И этот романс наш с композитором Майей Харлампевой — подарок монастырю житейному на Селигере.
Давайте послушаем эту песню.
Кадила дым, и ангелы поют небесной богоизбранной царице. Пути, пути, куда они ведут, плутают души, заблудившись где-то. Вещены протяжные сигналы парохода, но ничего не рушит тишины молящихся сердец в церковных сводах. На свете много разных дивных мест, печаль строгих, но не найти нигде таких невест, богатых верой и любовью к Богу.
Спасибо огромное за эту песню. Мы напоминаем, что у нас в гостях Татьяна Маругова. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Поздравляем вас с Рождеством Христовым и с радостью напоминаем, что у нас в гостях Татьяна Маругова, поэтесса, общественный деятель. Мы говорим о пути христианина, о пути христианки в светском обществе. В первой части нашей программы мы послушали песню Татьяны «Обитель», которая с очень интересным таким бэкграундом, как говорят сейчас современные молодые люди, с интересной историей написания. И в нашу студию Татьяна принесла книгу, которая называется «И дольше жизни длится жизнь». Это книга ее стихов, посвященных сыну Татьяны, Александру Маругову. Также по доброй традиции прошу помолиться за Александра, о его упокоении. Это очень важно. Но даже о упокоении сложно говорить, потому что те, кто следит за жизнью Тани, Татьяны, и следит за ее телеграм-каналом, знают Сашу. Конечно, слово да, «смерть» и «Саша», они очень плохо совмещаются, практически не совмещаются совсем. Просто Саша сейчас живет в другом измерении, но мы все верим, что он с Богом. Но помолиться за праведника это, как говорят, еще полезнее для наших душ.
Можно сказать,
будет,
что Саша все-таки погиб после причастия, что
после причастия
был подьяконом.
Он вел очень праведную жизнь, дорогие наши слушатели, поэтому помолимся, и все, надеюсь, будет хорошо у Саши. И вот, знаете, открыла я эту книгу, которую Татьяна принесла, и есть такая у меня традиция, если поэты приходят к нам в студии, я вот так вот открываю книгу. У меня так очень редко бывает. Последний раз было с Таней же, да. И вот читаю первое стихотворение, которое мне попадается. И обратите внимание, наши дорогие слушатели, какое стихотворение открылось моему взору. «Понятно же, Господь Спаситель, ревнитель и защитник мой. Он бережет мою обитель, душевный мир мой, покой. Он разорить и уничтожить не даст любимых никогда, и он умеет щедро множить благословенные года». Стихотворение написано 1 июня 2018 года, еще до ухода Сашеньки. И действительно, Татьяна, вот сейчас очень много вопросов, да, у людей, связанных с трудной ситуацией в стране и в мире. Вот как быть, если обида на Бога возникает? Если он все-таки, вот, казалось бы, да, не уберег вот, в земной жизни наших близких? Кажется, вот так больно, это так обидно. Вот ты задаешь Богу, за что, почему, как же так? Вот знакомы ли вам эти состояния?
Не могу сказать, что в полноте. У меня, конечно, был какой-то период такой, когда я задавала вопросы, что я сделала не так. У меня по-другому работает.
Почему? Почему?
Да, потому что я что-то, я не доделала, я где-то что-то не так. Немножко на духовника, конечно, была обида, потому что я в таком была послушании, знаете, строгом, что думаю, ну здесь же я вроде слушалась, я вроде бы все так правильно делала, все старалась. Я даже об этом когда-то рассказывала там какой-то передаче. Вот это у меня было. Но, наверное, для того мне и были посланы все мои скорби, чтобы, знаете, у меня есть такая строчка в стихотворении: «Преодоление разве не победа?» И вы знаете, когда-то поняла, что мои победы — это преодоление. То есть моя победа вот над скорбью — это мой путь. Это не какая-то конечная точка, что вот я встала здесь и говорю, о, все, у меня там вот так. Нет. Вот этот процесс преодоления и есть победа. А если человек остановился и сказал, нет, как это так, что все, это инферно, это поражение. Вот нужно переживать скорби, двигаясь вперед.
Как?
Преодолевая ежеминутно, ежесекундно.
Что делать?
Алгоритм есть. Сейчас расскажу. Алгоритм есть. Я научилась благодарить. Вот просто. Вот не хочется. Вам хочется плакать, вам хочется обижаться. Вам хочется, не знаю, топать ногами. А вы все равно благодарите. Плачьте и благодарите. Вот мой любимый пример. Кстати, он очень многим тоже вот как-то... Есть такое слово сейчас модное. Ну, ладно, не буду говорить, а то скажешь, вот поэтесса там сленгом, на сленге разговаривает. Да. Да, не буду. Ладно. Вот сказка «Морозко» — моя любимая сказка. Я ее так часто привожу в пример. И вот до людей как-то хорошо доходит, когда ты это объясняешь. Вот дочка, да, дочка сидит под этой елкой, и она замерзла, Ей так плохо, но она понимает, что она в лесу, что там хозяин Мороз.
Угу.
Ей плохо, ей тяжело, она вся дрожит, у нее зуб на зуб не попадает. Мороз там этот, тепло ли тебе, девица? Что она говорит? Тепло, Морозушка.
Тепло,
вот
тепло.
Так я и говорила Богу. Тепло, Морозушка, тепло, Господи, спасибо за все, спасибо за все.
Угу.
Вот плачешь холодно, и спасибо за все, спасибо. А что случилось с падчерицей? Которая, да, ты что, дед? Точно так же, смотрите, это же очень похоже. Господи, как это так? Ты что мне тут, вот, я же вроде ничего, все. Вот они, такая сказка мудрая. И эту девочку, да, родную дочку деда, как Господь одарил. Ну, я уже так говорю, Господь, да, перефраз уже перекладываю.
Да, да.
Потому что вот в этом через слезы, через боль, через скорбь, спасибо. И еще вот даю алгоритм. Это не бывает быстро. Почему я говорю, победа — это преодоление? Это всегда какой-то период.
Процесс.
Процесс, да. Mm-hmm. То есть нельзя так, что... Ну, я вот сегодня встала же утром, сказала, Господи, спасибо.
И
что-то всё. Вечером ничего
и
не изменилось.
Отпустила.
Ну, конечно. Да. Так не будет. Так не будет. Это должно... Это какая-то дистанция. Вот это преодоление, эту дистанцию надо пройти благодаря. Благодарить. У меня есть, кстати, стихотворение насчет благодарить. Теперь одно. Благодарить. Благодарить. Какое счастье, что я могу еще молить, что не лишил меня причастия, что до сих пор есть силы встать и в храм к молитве. Есть надежда, что будет сын меня встречать за плечи, вновь обнимет нежно. Спасибо, Бог, за все, за все. А главное, за сотворение для этой жизни и мое в грядущем веке воскресенье. За подготовку, за любовь, за смелость, обнуление страха, за то, что я проснулась вновь, за то, что теплая рубаха, за то, что день грядущий бел, за то, что громы я не слышу, за то, что память мне согрел игрушечный сыновий Мишка. Как больше мне благодарить, чтоб сердце сжалось в умиление, чтоб в кротости смогла я жить, благодаря за погребенье.
Ну, говорят, что... Спасибо огромное за эти стихи. Говорят, что человек с благодарным сердцем ни в чем не нуждается. Ну вот вы знаете, о чем говорит старец Николай Гурьянов в этих словах? Вот действительно, вот вы благодарили, благодарили, а настоящая благодарность, она через сколько пришла?
Ой, это годы.
Даже за скорби.
Это годы. Это годы. Ну, я не знаю, ну несколько, немного, но пока я до этого дошла, я очень страдала, очень сильно. А потом вот, наверное, пришла эта радость. Ну, не знаю, ну какой-то, это был какой-то период. Но это прекрасное чувство, оно такое легкое. Вообще я поняла через это, что такое радуйся, вот Серафима Саровского, радуйся, Христос воскресе, потому что все-таки, вот знаете, мы цепляемся за это, все цепляемся, а жизнь, она же так быстротечна, так все быстро проходит. Вот недавно вроде ребенка родила, уже похоронила, понимаете, уже там 25, да, лет. Вроде бы мы недавно в этот дом переехали, смотрю, уже скоро там 30 лет в этом доме живем. Понимаете, что-то так все быстро происходит, и люди цепляются за время, цепляются и не понимают, насколько оно скоротечно. Вот когда ты начинаешь до этого доходить, что у нас очень мало времени, вообще у человека очень мало времени. Это драгоценное время нужно использовать все-таки для того, чтобы наладить свои отношения с Богом, вот я так скажу. Потому что Бог-то нас все равно любит. Он по-любому, мы его создание. А вот нам, чтобы наладить, чтобы понять, как мы, что мы, зачем, для чего. И вот для этого нужно вот это время, которое быстротечно. Не надо цепляться ни за что. Ни за счастье, ни за радость, ни за... Да ни за что, ни за горе. Не надо цепляться. Есть что-то высшее. Есть высшее предназначение. Мне перст Господень указал. Ой, что-то у меня вспоминаются стихи. Чтоб дух, пройдя уничижение, из праха суеты восстал.
Татьяна, вы знаете, вы так проникновенно и правдиво говорите, и каждое слово ваше настолько пропущено сквозь себя действительно, что у нас в студии такая волшебная совершенно атмосфера создалась. Мне жалко, что это вот так нельзя взять и передать нашим слушателям, но вдруг они это тоже чувствуют. И я очень надеюсь, что кто-то сейчас какие-то живительные капли вот этой поддержки найдут в нашей программе. Найдут, и надо всегда оставлять место чуду, надо всегда оставлять место радости. Вот как вам удается любить жизнь? Вы сказали, что победа — это преодоление.
Да.
Но ведь в вашем случае это не только лишь проживание горя, да, уже вот скрепив зубы, скрепив кулаки, вот уже как-то прожить,
да нет,
дожить
и все.
Но и это может такое быть. Мы как бы, да, с уважением всегда будем относиться к чужому горю. Каждый проживает по-разному. Но вот в вашем случае это действительно еще и красота. Вы же очень стараетесь. Вы же продолжаете писать. У вас есть красота вокруг вас. У вас есть красота вашего внешнего вида, у вас есть красота ваших манер, общения с людьми, вы находите силы общаться даже на очень простые, это я знаю по себе, на очень простые, казалось бы, ну как можно Тане задать такой вопрос? А вы находите силы и желание пообщаться с человеком на какие-то очень простые бытовые темы. То есть вы не уходите в горе, вы не уходите в проживание вот этого горя бесконечно. Вы любите жизнь, у вас есть это жизнелюбие. Вот в чем секрет этого жизнелюбия? Ведь почему, Татьяна, я спрашиваю? Ведь люди благополучные во всем, у них жена красавица, или там муж, да, красавец, работает, там все нормально. Как-то вот любит, старается, там дети есть, работа есть, а человеку плохо. И он может даже в храм ходить, а вот ему вот плохо. Вот это вот наше вот русское плохо, не знаю почему, а вот мне плохо. Ведь это сплошь и рядом. Сплошь и рядом
странно,
случается
правда,
с нами.
Да.
Это действительно странно.
Ну, во-первых, я посоветовала бы им сходить в эту больницу всем обязательно.
То есть пойти
где
туда, где хуже, чем тебе.
Нет, ну это же, просто да? Любому человеку прям полезно.
Туда,
любому,
где кому хуже,
когда
чем
они
тебе,
поймут вообще, что такое, когда человек... И ведь они живут годами. Я говорю, вот тут там преодоление какое, да. А вот что касается, конечно, Рождества... У меня очень часто эта мысль возникает на службе, во время молитвы или после молитвы. Там я могу как-то заплакать, ну, как-то так. И думаю, Господи, какие же мы счастливые люди. Вот я думаю, как вообще можно жить, если Христа нет? Это ж невозможно. Это ж не жизнь, а какая-то мука сплошная. Вот уж где мука-то, вот кто мучиться должен. Я не знаю, у кого Христа нету. А Христос-то как аз есть дверь, да, вот эта дверь, которая, он есть, вот она дорога, да, вот она, смотри, вот иди сюда, иди за мной, и все. И я вот этот свет, я его вижу. Я не знаю, что-нибудь скажет, что я там в прелести или еще что-то, уж меня простите. Только не надо так думать. Но вот я его, мне радостно от того, что он есть. Просто если я на секунду даже думаю, вот взять всю мою жизнь, взять все, что произошло, вот если бы Христа не было, ну тогда, извините, действительно, это что-то страшное. А так у тебя есть Христос, у тебя есть общение с теми, кого нет, но они все равно с тобой, потому что во Христе мы все равно все живы. И вот эта вот радость, ну не знаю, общение... Через причастие. Я стараюсь часто причащаться. Вот у меня есть такое благословение, я причащаюсь часто. Может быть, поэтому я такая, что мне все вот легко, все хорошо, все радостно. Потому что, конечно, это огромная сила. Вообще люди, которые причащаются редко, они просто не представляют, что они себя лишают. Чего они себя лишают? Это вот, ну, это вот как рядом с такой сокровищницей жить, так посматривать там, да, и да. Посматривать вот, да, вот в эту сокровищницу и при этом голодать, да, не пойти не купить хлеба.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях Татьяна Маругова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Татьяна, ну, смотрите, ну, частое причастие даже тоже, да, как бы... должно быть с определенным подходом, правильно?
Ну, конечно, да, должно быть благословение. Да. Просто вот я, мы же говорим обо мне, вот я так
да,
живу.
Да, вот я почему спрашиваю, потому что ведь очень многие люди, ну, говорят, что вот я вот сходил, причастился, вот что-то ничего не там. Я не знаю, говорят, не говорят, но вот мы можем представить себе, что кто-то сейчас это скажет нам, что вот я сходил, причастился, а вроде ничего не поменялось.
Ну, тогда нас спросить, а зачем, а что ты
вот,
хочешь, вот, что ты ждёшь?
Вот, что мы ищем, что мы ищем в причастии? Что надо искать в причастии?
Соединение с Богом.
С каким сердцем надо подходить
да,
к нему? Да?
Соединение с Богом, конечно. Мы идем туда, потому что нам без Бога плохо. Нам плохо. Вот мне плохо без Бога, я не могу. Я иду, я молюсь, я причащаюсь, готовлюсь. И я понимаю, что вот это состояние мое естественное, нормальное. Я нуждаюсь в Христе. Я чувствую, что я в нем нуждаюсь. Я это ощущаю. Если, конечно, человек ничего не чувствует, то непонятно, зачем он идет, ну, я не знаю. Наверное, у меня тоже был такой период, когда я ходила и не понимала, но я шла, потому что знала, мне туда.
Угу.
Может быть, просто все не так быстро,
угу.
и придет все. Надо просто очень сильно хотеть, чтобы Господь коснулся вот так вот. Но мне кажется, всех Господь касается.
Вопль к Богу, да?
Угу. Но мне кажется, Бог всех касается, угу. потому что Он в равной степени ко всем относится одинаково. Я вот в этом уверена. Просто не все могут взять. Знаете, можно я такой пример приведу? Вот когда я своему духовному отцу говорила, вот своих претензий, да. Ну почему так? Ведь я все делала, я так старалась.
Как надо.
Как надо. Mm-hmm. И он мне тогда сказал, что ну так ты все делала, но просто он не смог взять. Понимаете?
Муж.
Да. Mm-hmm. Не смог. И поэтому вот та тарары, вот эта жизнь вся полетела, чудовищная гибель, убийство, смерть.
А как мочь взять, Тань?
Вот это вопрос хороший, наверное, на целый час. Вот надо уметь взять, нужно уметь... не знаю, оценить. Вообще просто нужно думать, анализировать. Я вообще человек думающий. Я ко всему отношусь вот с рассуждением. И мне очень нравится то, что наши святые отцы писали, что вот в последние времена вот эта добродетель рассуждения, она будет чуть ли не главной. Нам ее очень не хватает. Просто рассуждай, анализируй, думай.
Ну, тут еще важно очень честное отношение к себе, правда? Не замазывать перед Богом какие-то свои слабости, не оправдывать себя, высвечивать все честно очень. Это очень больно.
Ну да.
На исповедь идти честно, к причастию идти честно.
Да.
Понимая, что ты где-то завистлив, где-то ты малодушен, где-то ты гневлив, где-то ты нетерпелив. И это еще, наверное, минимум самый для всех нас.
Все это покрывает любовь Божья. Mm-hmm. Вот все, я не знаю, я не могу объяснить, как, откуда я это, вот откуда mm-hmm. мне это, но вот я это понимаю, что все равно мы же знаем, что мы никогда не будем достойны, мы никогда нормально не исповедуемся,
конечно.
Нормально.
Конечно.
Просто вот мы вот такие все немощные, мы какие-то, не знаю, полудуховные калеки. Mm-hmm. Но просто вот Бог — это такая огромная любовь, я вот это понимаю. Дело в том, что, я не знаю, вот есть вещи, которые я не могу раскрыть, да, говорить, но вот по смерти сына так случилось, что я, опять же, я говорю, боюсь чем-нибудь ляпнуть, скажут, да. что там я в каком-то... Но у меня был какой-то вот то ли сон, то ли видение, я не знаю, когда мне ребенок кое-что показал. Вот. И то, что он мне показал, да, то, что он мне показал, то, что он мне дал прикоснуться к какому-то чувству, которого на земле нет. И я не могу его даже описать. Вот не хочется сказать, что я не могу его описать, потому что на земле нет этого чувства, то, что вот мне показал мой ребенок.
Блаженство.
Да, именно блаженство. Я понимаю, что это. И я понимаю, что такое. Я представляю, что если человек способен это испытывать там, да, когда он туда попадет, то что такое Бог? А если ты в этом чувстве, у тебя ощущение, что ты любишь вот каждую травинку, каждую пылинку, вот каждую вот, я не знаю, вот маленькую букашку, ты так любишь, это было такое вот. Вот такая огромная-огромная всеобъемлющая любовь. То есть, а как же Бог нас любит? И вот это надо понимать, что у Бога такая любовь. Мы просто своим, мы своим умом пытаемся понять, нашим человеческим, а им не поймешь. Им не поймешь. Нужно просто себе сказать один раз, что Бог — это такая любовь. Такая любовь, что мы все равно это не поймем. Надо понимать, что она на тебя, ну, она на всех людей.
Произливается.
Да, да.
Я в детстве очень переживала, тоже откровенность на откровенность, очень переживала, что люди, они от Бога хотят рая, а сам Бог их будто не интересует. Вот они ходят в храм, представляете, в храм, чтобы только в рай попасть.
Так вот,
я думала, как же
говорила,
грустно Христу.
Как подать.
Да, что вот ты мне рай дай, и вот я тогда буду хорошим мальчиком или девочкой, mm-hmm. хорошим дяденькой или тетенькой.
А на земле-то
да.
рая нет.
А получается, что Бог, он ради Бога нам нужен, ради mm-hmm. него самого, получается.
И ради жизни будущего века, потому что мы понимаем, что это будет потом с Богом.
Что даже вот если плохо, да, лишь бы с тобой. Вот,
да.
вот даже если плохо, ну пусть с тобой, чем хорошо, в кавычках, но без тебя.
Да, да, это самое страшное без Бога. Даже Суворов Александр Васильевич говорил, да, канонизацию которого мы все очень ожидаем, да, мы чаем, и,
угу.
В общем-то, об этом сейчас очень много разговоров, и, слава Богу, Святейший.
Да, действительно, Ушаков канонизирован.
Да, слава Богу, что Святейший предложил, обратился к Синоду в августе 23-го года, что надо этот вопрос поднять. Так вот, Суворов говорил уникальную фразу, он говорил, что нет хуже, чем вот воевать безверным войском. Вот безверным, человек без веры, что войско, что народ, что это ничто, это хуже нет, ничего не сделаешь. безверным войском. Так вот, надо, чтобы мы все были верным, верующим войском для Бога. И тогда нам любое сражение, нам все будет по плечу, и мы все преодолеем. Вообще вера — это величайшая сила. Это такой вектор силы, направление к Богу. И если она есть, она дает просто, она дает какие-то, ну, необъяснимые силы.
Как вы стали верующим человеком?
Ой, я это рассказывала же здесь
вот
на радио.
Повторим. Ну, я почему-то подумала, что надо бы, наверное, вас об этом спросить.
Ну, в детстве я не была. Я 18 лет покрестилась, осознанно покрестилась. После... Уже рассказывала в нескольких передачах, но повторю, что был очень такой тяжелый момент. Это была Москва, 90-е, что-то очень страшная ситуация, когда я случайно девочкой оказалась там. Там постреляли плохие мальчишки. Вот, и, а я вообще как будто бы ничего со мной не произошло. Я даже не понимала, что происходит. Мне казалось, что какие-то мальчишки взрывают бомбочки. То есть я даже не понимала, что это. Я абсолютно цела, невредима, а криминалисты сказали, что этого человека здесь не могло быть живого. И потом я вот после этого начала думать, а как, а что, почему, значит, что-то есть еще, есть что-то еще. Я начала искать. И вот тогда я стала лопатить кучу книг, смотрела, где я только не ходила, откровенно признаюсь. Я в астрологию ходила и туда ходила. То есть я искала, я смотрела. Но когда я нашла Господа именно, что я поняла, о, все, мне сюда, у меня больше вопросов. У меня нет вопросов. А вообще за скорби я тоже благодарю, потому что вот так вот меня Господь поцеловал, что я пережила такие страшные скорбные события, и вот полжизни с моим мужем тоже были очень тяжелыми. То есть полжизни были, слава Богу, а полжизни, когда уже у него происходили там всякие...
Изменения.
Да, изменения, да, когда он уже жил там тайной жизнью, о которой мы не знали. Он же дома стал совсем другим. И вот мне этих скорбей налили там полную чашу. Ну, я тогда, конечно, страдала, а сейчас я, когда вспоминаю об этом, и частенько ловлю себя на такую мысль, говорю, Господи, спасибо тебе за моего мужа и за все то, что я пережила, потому что я бы не смогла, наверное, так полюбить Бога. Все-таки я не смогла бы, потому что вот это преодоление, бесконечное преодоление,
ты к нему, подарило... к Богу.
Да, кого? Да. Только Бога, да, за хитон. Оно подарило. И я думаю, Господи, да как я могу вообще что-то? Да я вообще самый счастливый человек на земле. Потому что Бог меня так любит, что, дав мне пережить все то, что Он мне дал пережить, Он мне дал ту веру, тот огонь, с которым я живу. И у меня вообще, честно говоря, сейчас... как бы, чтобы это гордо не звучало, вот хочу все время что-то сказать и боюсь, думаю, вдруг гордо прозвучит. У меня какое-то бесстрашие такое, вот, как я написала, бесстрашие мне сердце напоив, Господь мне дал бессмертие взамен. Вот такое бесстрашие, потому что ты понимаешь, что с Богом ты все пройдешь, вообще все. И самый большой страх — это страх потерять Бога. Вот в остальном во всем.
Совершенная любовь изгоняет страх, говорит нам апостол.
Ну, я об этом как-то не думала, я это просто чувствую.
Ну, мы должны же к этому стремиться. Век тревог, страхов, депрессии и разных расстройств, когда нервная система, психика действительно не выдерживает потрясений.
Нет, вот, конечно, если, например, какой-то хлопок или что-то там, знаете, например, грохот, или я, конечно, вот как
по-человечески
я испугаюсь. Но вот глобально у меня нет страха, у меня нет никаких глобальных. Да, то есть я уже вот, ну, казалось бы, с другой стороны, чего бояться, уже там, да, столько пережито. Но вот нет у меня, у меня только одно, только с Богом. С Богом ты можешь все пройти, с Богом все преодолеть. Да. Я вообще это, вот мне говорят, знаете, иногда мои подписчики мне желают счастья. Я думаю, что мне желает, но оно есть. Я чувствую себя счастливым человеком. Это не слова, это я не рисуюсь. Я, ну, вы меня знаете хорошо уже там, за какое-то время. Я вот действительно так, и я действительно чувствую себя счастливым человеком. Было бы не так, если бы у меня не было Бога, вот тогда да. Это, наверное, черная дыра. Но с Богом это счастье.
Давайте порадуем наших слушателей дополнительно в конце этого часа и поставим вашу песню вашего авторства.
Это как раз песня,
да, расскажите
об этом.
Пожалуйста.
Да, да, это как раз песня, в которой есть эти слова, потому что есть Бог всемогущий в творении своем. То есть этот мир, он мог бы нас расстраивать, если бы не было Бога. Вот именно об этом эта песня. Мы ее написали с композитором Майей Харлампиевой. Мы с ним вместе трудимся. У нас такой вот творческий дуэт. И эту песню очень любезно исполнили Валентина Бирюкова и Сергей Волчков. И я считаю, что это лучшие исполнители, одни из лучших. И я им очень благодарна, что они так красиво, прекрасно, чудно, так достойно спели эту песню.
Друзья, давайте послушаем песню, слова которой написала Татьяна Маругова, музыку, которую написала композитор Майя Харлампиева, исполнитель Сергей Волчков
и Валентина
Бирюкова. Давайте послушаем.
Снег загрустил в невозвратном паденье, кружит песню свою голубая метель.
Я люблю этот мир в его вечном холодном томлении, угасающей жизни в бесчисленных вихрях потерь. Я люблю этот мир в одинокости гордой вселенной, этот свет, что горит, не сгорая, пока мы живем.
Я люблю эту жизнь в ее вечной усмешке надменной, потому что есть Бог всемогущий в творении своем. Этот мир, он прекрасен во все времена, если мы произносим друзей имена. Скоро придет Рождество. Этот мир, он прекрасен во все времена,
если мы произносим друзей имена.
Этот свет дарит радость и дарит тепло. Значит, скоро придет, значит, скоро придет Рождество.
Дорогие друзья, надеюсь, вы почувствовали нашу рождественскую атмосферу в студии через эту удивительную песню. А также напоминаю вам, что у нас в гостях была поэтесса, общественный деятель Татьяна Маругова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Всех поздравляем с Рождеством и прощаемся с вами до следующего воскресенья. А вам, Татьяна, желаем много сил, помощи Божией и горите. Горите так, как вы сейчас горели у нас, да, в студии.
Спасибо. Спасибо, Господи.
Вечер воскресенья на радио «Вера».